Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Кавалергарда век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
Это программа «Беседка» на радио «Комсомольская правда», в студии Дмитрий Белецкий. На этой неделе, 24 мая, 60-летний юбилей отмечает заслуженный артист России, ведущий актер Ставропольского академического театра драмы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, любимец публики Александр Ростов. И сегодня он у нас в студии. Александр Владимирович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Добрый день, дорогие радиослушатели.
И, кстати, эту песню, которую вы слышали в начале программы, исполнил именно Александр Владимирович Ростов. И, честно, удивлен. Я знаю, что вы хорошо поете, хорошо танцуете. Ну, действительно, профессиональный уровень.
Давайте по имени, Дмитрий. Артистов никогда по отчеству не называют. Александр.
Отлично. 8 800 500 ровно 4577. Это бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, дозванивайтесь, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Обязательно зачитаю все ваши сообщения. Ну что же, Александр, заранее поздравлять с днем рождения не принято, так что позвоним вам в четверг, поздравим. Как планируете отмечать все-таки юбилей 60 лет? Обычно планируется бенефис у актеров. Как вы будете встречать?
Бенефис чуть попозже, 1 июня в Академическом театре драмы. Это традиция Академического театра драмы, старейшего театра на Северном Кавказе. Бенефис – это не столько как бы отчет о прожитой жизни, о прожитых годах, сыгранных ролях, присутствии, так сказать, в драматургическом материале. Это, скорее всего, праздник души, праздник, когда с коллегами возникают такие чисто озорные капустные моменты. Капустник – это тоже традиция, неотъемлемая часть таких актерских театральных праздников, поэтому я с удовольствием жду и подарков от своих родных коллег. Там. И, не, конечно, не словословие, и, конечно, не удовлетворение тщеславия там, и так далее. Это не нужно. Это раздражает, это всегда, так сказать, хоронит живого артиста. А вот похулиганить, позорничать – тема более чем прекрасная, поскольку, так сказать, дело не в 60 годах, а дело, например, в 30 годах работы на Ставрополье, да, 4 театра, 120...
Которые вы в прошлом году отметили, насколько
я знаю. Да, 120 ролей, из них, так сказать, около 80 главных. То есть работа с ведущими режиссерами страны, работа с нашей прекрасной режиссурой, вся классика, начиная от Еврипида и заканчивая, скажем, современным Андреем Ивановым, Калидой и прочее, прочее. Западная классика. Поэтому есть чего сказать и есть по поводу чего позорничать.
Ну вот вы сказали капустник. Ну капустник — это, как говорится, внутренняя такая вещь, да, актера, да, по большей части. Зрители ставропольские смогут ли прийти? И давайте еще раз, когда это будет?
Это 1 июня, 18:30 в Академическом театре драмы. Но как раз это все публичное такое дело. Я ведь режиссер, актер, ведущий, сценарист участвовал во многих праздниках моих коллег, во многих праздниках великих мира сего, наших знаменитых ставропольчан, ставропольцев. Поэтому как бы я владею, и, конечно, я думаю, что я не окажусь сапожником без сапог, и коллеги что-то такое придумают. Я открыт до такой степени, что порой ввергает в дрожь, поскольку я не заслоняю, ничего не прячу. Я открытый публичный человек, который несет каждый день на подмостках сцены свою радость, свою беду, свои трагедии, свои какие-то удивительные счастливые моменты.
То есть, но вы настолько открытый человек, что прямо сейчас вам могут позвонить наши радиослушатели, да, задать свой вопрос или написать. Кстати, пришло к нам уже сообщение на номер 8 905 462 400. Добрый день, влюбилась в этого чудесного актера давно, когда увидела в спектакле «Собачье сердце». Не пропускаю ни одной премьеры, а вот роль в «Одноклассниках» так впечатлила, что сходила почти на все спектакли. Светлана, город Ставрополь.
Спасибо большое, Светлана. Я очень люблю «Одноклассники». С «Одноклассниками» связана очень серьезная проблема вхождения в роль.
Вы там батюшку играли, насколько?
Да, я батюшку играл, да, и пришел просить благословения у моего духовного наставника, отца Владимира, настоятеля Спаса Преображенского храма города Ставрополя. Вот, клир отверг, при нем было сказано, что если хочешь играть священника, будь им, зачем изображать там и так далее. Но потом мы как бы немножко углубились, немножко я рассказал идею о том, что вся сюжет этого спектакля, особенно в отношении этого персонажа, очень сложного, противоречивого. Дело это происходит в 90-е, 40-е годы. Вот. Становление священника как духовного пастыря происходит на глазах во время спектакля. Он принимает решение или выбрать корысть на деньги нового русского своего одноклассника строить и ремонтировать храм, или, отказавшись от реальной единственной возможности сохранить честь достоинства и там, скажем, хорошие искренние отношения со своей одноклассницей, которая попала в патовую ситуацию. Он выбрал пасторский закон помощи ближнему и состоялся как священник. И когда они смотрели спектакль, мои духовные наставники, они были шокированы первым актом, поскольку в первом акте там была и сцена покаяния, сцена такого, ну, не разнузданного, но достаточно откровенного опьянения, когда на встрече, понятно, одноклассники, на встрече одноклассников возникают разные такие инсинуации, которые требуют от него проявления или гражданской смелости, ну, естественно, православной сущности и так далее, или, значит, выбор коммерческой сделки. Вот это все происходит. И они, когда посмотрели первый акт, где вот это все происходит, как бы такой батюшка игривый, чуть не в клоунской маске является в рясе, в подряснике. Вот. И я говорю, ну подождите второй акт, не уходить пока со спектакля, подождите второй акт, и там сцена покаяния была. Uh-huh. То есть она такое... Дело в том, что я там использовал некоторые библейские тексты с разрешения драматурга Юрия Михайловича Полякова, который очень ставится много у нас, я использовал библейские тексты, и сцена покаяния выросла в такой символ.
Но в итоге духовники ваши оценили, и претензий не было. Но вот если бы, к примеру...
Семинария была,
вот,
даже
смотрите, студенты. А вот если, к примеру, бы отец Владимир сказал, вот знаете, Александр, я думаю, что вам не стоит это играть. Вы бы отказались от этой роли или нет? И вообще, когда-нибудь вы отказывались от роли?
Дорогой Дмитрий, не принято в традициях театра вообще, какой бы он ни был, западный, особенно русский, традиционный театр психологически отказываться от ролей. Мы права не имеем такого. Я могу, так сказать, отказаться, если я, так сказать, в тюрьме или на том свете, понимаешь, только в двух случаях, или такая какая-то тяжелая немощь. Я бы, наверное, попытался все-таки, может быть, проиграть, убедить. Но ведь, поймите правильно, я не просто получил от него благословение, я ведь играл в подряснике отца Владимира. Вот в чем дело. Я не знаю, может быть, это сейчас кощунственно выглядит, но понятно, батюшка мне помог, ну, церковное облачение, простите меня, пожалуйста. Я никогда в жизни, я в костюмы Возрождения, там, в костюмы, там, я не знаю, 20-го, 19-го века, в классические костюмы там, Франции, Англии. А вот в священном... Там очень много было нюансов. Там, например, ну, есть такое бытовое положение креста, а есть, скажем, там креста во время служения. Я, наверное, такие глупости рассказываю, поскольку не нужно об этом рассказывать, но я просто хочу о чем сказать, что эта роль потребовала от меня, ну, я не знаю, определенного гражданского мужества ко всему. Потому, причем, так сказать, там рядом были такие замечательные судьбы моих одноклассников, но вот судьба отца Михаила, она как бы очень впечатляла.
Александр, ну, сейчас придется перебить вас, к сожалению, да, потому что сейчас будет небольшая пауза. Кстати, сразу после нее мы, во-первых, услышим монолог из одного из ваших спектаклей, ну и, конечно, поговорим о том, как Александр Ростов стал актером, как приехал в Ставрополь, сразу после небольшой паузы.
Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора.
Мы вправе лететь, куда хотим. И быть такими, какими мы созданы. Каждый из нас воплощает собой идею великой чайки, всеобъемлющую идею свободы. Все наше тело, от кончика одного крыла до кончика другого, это не что иное, как наша мысль, выраженная в форме, доступной нашему зрению. Разбейте цепи, оковывающие вашу мысль, и вы разобьете цепи, сковывающие ваше тело. Для нас не должно существовать никаких преград. Мы сейчас поднимемся в воздух и полетим на восток к родным берегам, где живет стая.
Ну что же, прямо сейчас вы слышали отрывок из монолога из спектакля «Чайка» по имени Джонатана Ливингстона в исполнении заслуженного артиста России, ведущего актера Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова Александра Ростова, который находится прямо сейчас в нашей студии, а уже совсем скоро он отметит свой 60-летний юбилей. 8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, дозванивайтесь, задавайте их или пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Александр, ну, почитателей вашего таланта в Ставрополе действительно много, но не все знают вашу биографию, потому что кто-то в любимых актерах, конечно же, узнает про них все, кто-то просто приходит в театр насладиться, посмотреть на работу. Вот давайте поговорим о вашей жизни и творческом пути. Я знаю, что вы родились не в Ставропольском крае, в небольшом городке в Ивановской области. Расскажите про свое детство, про свою семью и когда уже было понятно, что Саша Ростов станет заслуженным артистом России?
Ну, заслуженным артистом, конечно, никто не мечтал стать. Мы даже не знали об этом. Это был маленький текстильный город. Это была рабочая окраина, родители, отец был помощником мастера на предельной текстильной фабрике, поскольку текстильный городок, и были, так сказать, города-спутники вокруг этих фабрик, вот, фабрики решали все, материя, текстиль решал все, вот, а мама работала в системе торга, была и зав. Отделом, была и просто продавцом, была просто кассиром, но была своеобразной такой актрисой, таким публичным человеком. И можете себе представить, в эпоху дефицита она была действительно какой-то ключевой фигурой, к которой очень многие обращались. Она была человеком предельно добрым, достаточно интеллигентным для рабочего городка. И, естественно, как-то немножко выделялась на фоне этой нашей рабочей окраины. Легенда семьи говорит о том, что во время войны, во время эвакуации, некоторая часть артистов Малого театра была эвакуирована в этот город наш, Вичуга, Ивановской области, и они оказались на постое, на квартире у моей бабушки, которой нужно было как-то кормить двоих детей, и они от нечего делать, эти артисты Малого театра, стали заниматься моей мамой, которой были там, сколько там, им было по 10, там, 8 лет. Учить каким-то байкам, басням, анекдотам, сценкам. Ну, то, что принято, так сказать, в актерской среде. Отделать нечего по вечерам. Ну, и все же водку пить, понимаете? Спектакли, может быть, 2-3 раза в неделю были. А все остальное, так сказать, в течение каких-то нескольких месяцев, они вот все. Мама выросла, вышла замуж. И она поняла, что вот этот груз нерастраченной энергии, вот, этот артистизм, она прекрасно пела, отец играл на гармошке, но надо было как-то воплотить, поскольку, так сказать, никаких там, скажем, спецшкол, элитных кружков и прочего не было, вот, ну, были там какие-то пионерские клубы очень хорошие, но вот с 3-4 лет во время сбора компании под ритм бокалов, чоканья, тостов и так далее. Вот нас ставили на табуретки, мы разыгрывали вот эти все сценки. Это было умилительно. Мы заводились, нам все это больше-больше нравилось. Это стало
традицией. Ну да, еще до профессии, конечно же, было очень далеко. Вот как вы пришли в профессию, поговорим немножко позже. Давайте сейчас примем телефонный звонок. Да. К нам дозвонилась Анна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, очень рада слышать Александра Викторовича. Являюсь действительно поклонницей таланта, причем... Ну, наверное, это не очень так хорошо прозвучит, но за своего довольно-таки раннего детства. Ну, наверное, самый запомнившийся спектакль, это, ну, опять же, это из детства воспоминания, это «Венецианские близнецы». И, вы знаете, я очень горжусь нашим Ставропольским театром, потому что я сейчас вожу туда ребенка. Мы не пропускаем ни одной премьеры, дочери 10 лет. И я горжусь тем, что мне есть, что ей показать. Вопросов у меня нет, я просто хотела выразить действительно свое почтение и свою любовь к вам. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, Анна, за такие слова. А, ну что же, итак,
Да, на табуретках вот такие первые доморощенные театр, телевизоров не было. От праздника к празднику репертуар расширялся, повторять не захотелось. И мы на какой-то чуть ли не профессиональную, такой профессиональный путь вышли. Мы уже, так сказать, собирались радовать, и эти концерты перерастали в размеры нашей комнатки небольшой, вот, в бараке, вышли на улицу, там какой-то уличный театр. А уж когда я поступил в музыкальную школу и стал играть на баяне, баян был самым популярным инструментом в 70-е, 80-е годы. И я даже когда пиликал гаммы или этюды черни, вот эту всю техническую глупость, открывал окна, и когда я там очнулся, например, смотрю, там возле окон там собиралось чуть не пол улицы, слушали вот эти звуки баяна, вот эти технические упражнения, не говоря уж о песне, начал учить песни, начал, так сказать, участвовать в концертах. И на Новый год, на какой-то новогодний праздник, вот, играли мы в снежки, играли, и попали случайно в спину проходящей женщине, очень красивой, элегантной, интеллигентной. Она говорит: «О, какие вы шустрые!» «Да мы еще не такие шустрые, но тогда приходите участвовать в подготовке новогоднего представления уже во взрослый дворец культуры». Нам было по 11, там, 12 лет с пацаньем. Вот, и пришли мы, и попали, и вот она там прослушала, мы чего-то там читали, опыт артистически доморощенный был у Чтен, она говорит: «Тебе главная роль достанется». Я думаю, что же мне достанется? А это был, 1970 год. Uh-huh. Вот. И она говорит: «Ты будешь играть роль Нового года». Ну, я так предполагал, как сейчас у нас говорят артисты, роль с ниточкой, то есть несколько десятков листов, как «Венецианские близнецы». Вот там у меня было две роли, Дзанетто и Танино, братья-близнецы, которые там попадают в путаницу. И она была 95 страниц, вот эта роль. Но неважно. Важно то, что я... И вдруг я вижу одно четверостишье
про Нового года.
Да. И одна фраза. После невероятных там интриг, там зайца, волка против лисят, там зайчат и так далее, вдруг выходил я в конце победителем, перепоясанный, как вот, значит, почетная доярка, и написано 1970, и говорил: «А вот и я». И там включалась фонограмма, выпархивали снежинки, так сказать, выходил Дед Мороз, ну и вроде как я вот это «А вот и я», и роль Нового 1970 года, вот это была первая роль.
Но все равно, да, профессии было далеко, и путь профессии у всех разный. К примеру, вот ваша коллега, актриса драмтеатра Ирина Баранникова, я знаю, что она вначале была вообще медиком, училась в медицине, и у всех разный путь. Вы целенаправленно шли в театральный университет или нет?
Я исполнил завет, что в пожар не приходит, а попадают как в пожар или в беду. У меня другого выбора не было. Я был музыкант, я был, так сказать, спортсмен, лыжник очень хороший. Я был общественный деятель. Я прекрасно учился и до сих пор безумно люблю историю. То есть я был достаточно начитан энциклопедически, так сказать, образованный в этой сфере человек. То есть у меня было много-много-много путей. Но вот Народный театр, где бы я ни был, после 15-20-километровой гонки, по лыжным торосам Ивановской области, я всегда возвращался вечером в Народный театр, и вот там все. Ну, учили, конечно, как? Размахивать руками, громко кричать. Это то, что называлось, так сказать, наше представление о театре. Самого театра не было. Лучшие школы были... наши, значит, производство Болливуда, индийские фильмы, вот, где Радж Капур был самым главным. Радж Капура мы потом на всех капустниках внутренних в семье играли, на всех праздниках, особенно бродяг. «Мирадюта индюпани и пихенута индустани силипелата». То есть это все было, так сказать, с узелком, в шляпе в черной. Там, конечно, это все исполнялось, но это были учителя. И, конечно, дули стихи, так сказать, во все печенки, во все легкие, особенно Маяковского и Рождественского, любимых советских поэтов, размахивали руками, и чем громче, тем вроде казалось лучше. Побеждали мы с сестрой на всех конкурсах, на всех зональных, краевых, областных, городских там, и так далее и тому подобное. И представления не имели, что же такое действительно на самом деле. Это великое, тонкое, глубокое, нравственное, чистое, высокое дело русский драматический театр.
Ну вот, а что же такое русский драматический театр, и как вы попали в Ставропольский академический театр драмы имени Михаила Юрьевича Лермонтова? Там поговорим сразу после небольшой паузы выпуска новостей. Напомню, что у нас в гостях сегодня заслуженный артист России, ведущий актер Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова Александр Ростов.
Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора.
Продолжается программа «Беседка» на радио «Комсомольская правда» в студии Дмитрий Белецкий. И напомню, что у меня в гостях сегодня заслуженный артист России, ведущий актер Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова Александр Ростов, который уже на этой неделе отметит свой юбилей. 8-800-500-45-77. Бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их или пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Пришло сообщение, зачитаю, так как я обещал, что все сообщения зачитаю. Слышала байку, что в спектакле «Очень простая история» по пьесе «На гармошке» должен был играть персонаж Бориса Щербакова, а на самом деле играл Александр Ростов за кулисами. Мы с друзьями все еще спорили, правда это или нет. Виктория из Михайловска.
Замечательный спектакль, очень простая история. Это спектакль, были спектакли «Легенда», спектакль-притча, где я играл роль петуха, и там дело происходит и среди людей и животных. И животные подчас оказываются нравственнее, чище и спасают людей от каких-то, скажем, безнравственных поступков. Борис Щербаков играл роль одного из таких чистых, ну, скажем, там в русской традиции пьянчужек, вот, который любит природу и так далее. Вот такой человек, бесхитростный человек. Но мы там не играли на гармошках. Дело в том, что Борис настолько замечательно, глубоко и нравственно, эмоционально играл эту роль, что никакие привнесения, внешние атрибуты, они не нужны были. Дело в том, что Борис, один из его персонаж, вернее, наделен был способностью слышать животных. То есть настолько была интуитивно-сакральная связь между животным на уровне, так сказать, подсознания. Это вот как такой есть Кыся, замечательный роман. Вот. Вот он обладал, его персонаж, герой обладал вот этим замечательным, замечательной способностью. Спектакль мне жалко до сих пор, он был высок, он был востребован, он был посещаем. Ну, как приходите, стареют артисты, уходят годы, ветшают декорации, и, естественно, списывается спектакль. Спасибо.
8-800-500-45-77. У нас есть еще один телефонный звонок, дам на звание. Светлана, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что была большой поклонницей в свое время Михайлова. Вот, царство ему небесное. Вот. А Ростова в свое время я заметила после того, как он выступал на сцене, ну, как говорится, на площади Ленина. И он такой сказал такую фразу: «Может, меня кто установит?» И мне так это понравилось. Это настолько было, знаешь, после этого, ну, не раз применял в своей практике это слово. Настолько оно мне показалось интересным.
Так, подождите, когда я это помогу... было? Чтобы все понимали, наши радиослушатели, о чем идет речь?
Много лет уже, наверное, назад. Вот эта площадка, что организовывала эти праздники, и там выступали из драмтеатра артисты.
Ага, спасибо. Ну, да, да.
Вот видите, Александр, как западает в душу. Кому-то западает целый спектакль, а кому-то одна строчка, одна фраза, которая была сказана вот на таком вот мероприятии.
Ну, я человек ироничный, я человек, так сказать, такой свободный, внутренне раскованный, и я, конечно, никогда не позволю, например, оскорбить человека, тем более публично. Но праздники – это особая статья для... в том числе и артистов академического театра. Я не знаю. Это отдельный разговор, нужно ли было участвовать драматическим артистам, сохраняя свою энергетику, свой голос, свои силы для спектаклей, а не выходить на площадь. Но площадной театр имеет традиции древнего русского искусства, понимаете? Вот. И лубочные... И искусство, и такие русские комиксы, искусство скоморохов, они начинались на площадях во время ярмарочных представлений, ярмарок огромных там, ристалищ и так далее. Поэтому сложно это было переквалифицироваться, поскольку энергетика другая. Но площадные представления, дни края, дни города, какие-то особые значимые юбилеи. Они, конечно, проводились с участием артистов. Я думаю, только выиграли от этого.
Но поклонники вашего творчества любят вас и за то, какие яркие образы вы создаете, конечно же. Но и кроме актерской игры, многие отмечают и обращают внимание на ваш внешний вид. К примеру, у вас различные прически в разных спектаклях. Это вам делают гримеры или вот вы сами подбираете в какой-то мере там свой образ, вот что-то вот... Расскажите, как создается.
У нас замечательные цеха творческие в театре. Вот, цеха, которые помогают, осветительский цех, звукоцех, в котором работал наш замечательный Петр Игоревич.
Это вот, наш звукорежиссер.
Наш звукорежиссер, светличный, да. У нас замечательный парикмахерско-постижерский цех, костюмерный цех, цех реквизиторский, цех пошивочный, цех бутафорский, декорационно бутафорский. То есть это все те цеха монтировочные, все те цеха, которые помогают создать образ спектакля. Когда артист выходит на последнюю дистанцию, скажем, за неделю, и начинается генеральная репетиция, и режиссер просит показать костюмы и какой-то внешний образ, внутренняя роль уже сделана, то здесь возникают масса творческих моментов, в том числе и с участием наших замечательных специалистов парикмахерского, постижерского, костюмерного цеха, реквизиторского, что в руки взять, чем насытить, какую тросточку с изгибом или с набалдашником, какие усы приклеить и нужно ли усы, какую прическу взвихрить. Вот, например, в Троекурове, в мюзикле по повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Я пошел, нарушив традицию, это не русский барин, то есть он русский барин, но барин, который прошел все-таки пятилетие пребывания в Европе после войны 1812 года. Кирилл Петрович Троекуров, он был генерал-аншеф и, естественно, участвовал вот в этой кампании освобождения Европы от Наполеона. И я понял и предложил режиссеру, что коли человек по 5 лет пробыл в Европе, значит, невозможно не заразиться каким-то хотя бы внешними атрибутами, то есть, по крайней мере, одежда от парижских кутюрье, прически. У меня Кирилл Петрович в очках.
Ну, серьезно. Грибоедовских очках. Кстати, Дубровский можно посмотреть, там премьера состоялась не так давно в Ставропольском драмтеатре. Ну, кажется, за столько лет работы в том, как минимум в Ставропольском драмтеатре, уже 31-й год, уже 32-й год, добились, ну, практически всего. Есть ли куда-то еще расти? Вот вы, как актер, растете куда-то или нет? Если есть. Растете, куда? И есть, на кого Дмитрий, берете пример?
Дмитрий, у Маяковского есть очень хорошая фраза, я всегда ее произношу. Ревновать нужно не к соседу Ивану Ивановичу, а к Копернику. Для меня идеальным артистом был всегда один из моих учителей. Это как бы традиции моих рассказов. Он был наездами у нас в Горьковском театральном училище. Евгений Александрович Евстигнеев, признанный одним из величайших артистов 20 века. Второй кумир, племянник Антона Павловича Чехова, великий русский актер Михаил Александрович Чехов. Артист МХАТа, артист второго МХАТа, третьей студии, эмигрировал в 28-м году и был одним из основоположников системы Станиславского, преподавания системы Станиславского в Голливуде. Вот, все замечательные звезды 50-х, 60-х годов, это были, по сути дела, ученики Михаила Александровича Чехова. Он дал нам великую книгу, которая наравне со Станиславским, «Техника актера», которую неленивые артисты всегда читают и используют. Вот они мои кумиры. Но существует и другая традиция, она незыблема. Как только человек скажет себе: «Ага, остановись мгновение, ты прекрасна», все, начинается деградация. Римские триумфаторы, въезжая в Рим после победы, ставили сзади раба, который шептал: «Помни, ты смертен». Вот это не давало заноситься и понимать, что все течет, все изменяется. В актерской профессии, чтобы оставаться живым, востребованным, интересным для зрителя, для режиссуры, для коллег, для огромной массы почитателей театра и для референтной публики, есть такое табу: никогда не говорить, никогда не останавливаться и никогда не говорить, что ты хорош. То есть вот гордыня для актера, вот это действительно смертный грех.
8 800 500 ровно 45 77, принимаем следующий телефонный звонок. Итак, Святослав, здравствуйте. Добрый день.
Алло.
Да-да-да, слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, Александр.
Да-да.
Святослав Михайлович, это на связи, Шпаковский ДОСАФ, инструктор, вы должны помнить.
Да-да.
Я еду в машине сейчас, услышал Комсомольское радио. Я от души поздравляю вас с юбилеем.
Спасибо.
Желаю здоровья, творческих успехов и отличных, хороших ролей, которые по душе придутся как самому актеру, то есть вам, и зрителям. Всех благ вам земных.
Спасибо большое, спасибо.
Ну что же, кстати, я напомню, время очень быстро бежит, очень много вопросов, которые не успеем обсудить, не успеем задать. Напомню, что 1 июня пройдет бенефис заслуженного артиста России, ведущего актера Ставропольского драмтеатра Александра Ростова. Приходите, приходите поздравить, приходите посмотреть на отрывки из ролей, на Капустника, на сюрприз, который подготовили другие актеры. Ну вот, Александр, вот у нас сегодня в 13:05 будет запись творческой встречи с другой известной ставропольчанкой, жительницей Пятигорска, Ольгой Картунковой. Она немножко в другой сфере, она КВНщица, и в том числе она там и рассказывает о том, как она похудела на 84 килограмма за несколько лет. Вы, вот жалко, что сейчас нас не видят наши слушатели, вам худеть, конечно, не надо, вы в прекрасной форме, но без лишнего, там, вот без ничего-то, 60 лет. Как себя держите в форме? Вот коротко, если ответить на этот вопрос.
Оно внутреннее содержание, ну, скажу просто, что большая, замечательная, трагическая, драматическая, комическая роль, большая главная роль, она во время исполнения теряешь 2-2,5 килограмма. Дядю Ваню, когда я играю, дядя Ваню, у нас спектакль называется «Пропала жизнь», Антон Павлович Чехов по пьесе «Дядя Ваня», постановка Юрия Ивановича Еремина, народного артиста России, режиссера из Москвы, режиссера Моссовета. Вот я, когда играю, ну, во-первых, 3 дня тишины до этого нужно, собраться, сосредоточиться, понять, кто такой дядя Ваня. А во-вторых, конечно, те задачи, которые ставит этот великий человек, я считаю, это вообще лучшая пьеса у Чехова.
Александр, да. Ну, к сожалению, перебью вас. Работать, работать, работать. Вот секрет Александра Ростова. Ну что же, прямо сейчас мы послушаем одну из песен в исполнении Александра Ростова. Напомню, что это была программа «Беседка» на радио «Комсомольская правда». Для вас работал Дмитрий Белецкий. У меня в гостях сегодня был заслуженный артист России Александр Ростов.
Спасибо.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим.
Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.